дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями. Она проходит через каждое человеческое сердце и через все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце неискорененный уголок зла. Александр Исаевич Солженицын, архипелаг ГУЛАГ. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянный чувств в подвигах воздержания и молитвы благоприятного и спасительного времени наступающего зимнего рождественского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 23 по Пятидесятнице и, собственно, началу рождественского поста. Дорогие наши радиослушатели, 26 ноября, в пятницу по старому стилю, 13 ноября, Святая Православная Церковь чествует святителя Иоанна Златоустова, архиепископа Константинопольского. Хотелось бы несколько слов все же передать вам об этом удивительном святителе 4 века. И, собственно, один из трех великих святителей IV века, которого Церковь считает столпами православной веры, исповедниками, это вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. В первые века Святая Церковь наставлялась святителем Иоанном Златоустом. Он родился в 347 году в Антиохии, и мать его, вдова с 22 лет, все положила на воспитание сына. Она понимала, что главная цель жизни — вечности, и потому воспитала сына в вере и благочестии. Святой Иоанн Златоуст сделался чтецом, потом диаконом, священником, затем архиепископом. Имея хорошее воспитание, он сам обладал талантом наставника, обличал пороки и был замечательным проповедником. Много он претерпел последований от завистников, в том числе литераторов и летописцев. Много претерпел скорбей и скончался в день воздвижения Креста Господня. Слава Богу за все. Его последние слова за все гонения и переживания. Некто из священников хотел узнать, где он находится по смерти. Он увидел всех святителей, но Иоанна среди них не было. И ангел Господень сказал, его нельзя видеть, он у престола Господня, там, где херувимы и серафимы, за перенесение скорбей с благодарением. Мы и сейчас пользуемся его молитвами в вечернем правиле, в правиле ко святому причащению. Его 24 молитвы читали первые христиане, перемежая с Иисусовой молитвой. Пасхальные молитвы также написаны им. Он всегда учил молиться духом при работе, ходьбе, домашних делах. Ведь каждый, даже лежа в постели, может призывать имя Господне. Он учил покаянию многих отчаявшихся грешников. 12 томов написано святителем, и мы обращаемся к нему для духовного просвещения в молитвах. Все праведники почитали Иоанна Златоуста. Один человек подарил некоему батюшке том сочинений Иоанна Златоуста, сказав, что сам пытался читать, но ничего не понимал. «Воистину слово Твое, как колодец, но веревка нашего разума коротка, и все же надо стараться черпать из этого колодца мудрости», говорит протоиерей Валентин Амфитеатров. Будучи проповедником Божьей премудрости, святой Иоанн уста сей золотой главы поистине и сам является золотым, поистине златоустый, говорит святитель Дмитрий Ростовский. А почему святой Иоанн Златоуст является устами Христовыми, это явно из следующего. Сказал некогда Бог пророку своему Иеремии, «Если извлечешь драгоценное от недостойного, то будешь как мои уста». В сербском переводе это место читается так, «Если изведешь достойное от недостойного, как уста мои будешь». То есть, если сделаешь грешного человека праведным, если изведешь его из грехов на спасительную стезю покаяния, если отлучишь его от козлищ, от части шуи и приведешь к овцам, которые встанут одесной меня, если сделаешь это, будешь моими устами, говорит Господь Вседержитель. А так как святой Иоанн Златоуст, проповедник покаяния, привел своей проповеди к покаянию многих грешников и отлучил их от козлищ, присоединив к овцам Христовым, и ныне творит то же самое своими богодухновенными книгами, то он поистине является устами Христовыми. Уста Христовы словом воскрешали мертвых. Дочь Иаира, сына вдовы четверодневного Лазаря, которые были мертвы телом, проповедующий же Слово Божие и учащий покаянию, воскрешает души, умершие грехами. Святой Григорий Двоеслово рассуждает об этом так. «Проповедь Слова Божия действует с большей силой, чем молитва, ибо большее чудо обратить грешного на путь покаяния словом учения, чем воскресить мертвого. При воскрешении мертвеца восстает плоть, которая снова умирает, а в воскресении грешника восстает душа и живет иначе. Если хочешь убедиться на деле, что сказанное истина, смотри». «Воскресил Бог Лазаря телесно, и что делал Лазарь после своего воскресения?» Писание о том умолчало. «Воскресил Бог душу в Павле, и что сотворила душа Павлова?» «Своим учением соделала многие чудеса и силы». Так говорит святой Григорий. А так как святой Иоанн Златоустый, подобно святому Павлу, воскресил многие души от греховной смерти и до ныне воскрешает своими писаниями, то он поистине является устами Христовыми и вместе устами Павловыми, Златоустого уста Христова и Павлова уста. Святой апостол Павел говорил от уст Христовых и сделался устами Христовыми. Святой Златоуст говорит от уст Павловых, как это видел архидиакон Прокл, смотревший в скважину. Когда святой Иоанн писал толкование на послание Павловы, именуемые ныне беседами на послание апостольские, виден был стоявший позади него святой Павел, который, наклонившись к уху пишущего, как бы внушал ему записываемые слова. Итак, святой Златоуст, писавший и говоривший от уст Павловых, сделался устами Павловыми, Павловыми и вместе с тем Христовыми. Павел почерпал струю божественной премудрости и учения у Христа. Златоуст же у обоих, у Христа и Павла, и потому Златоустова уста Христова и Павлова уста. О златословный, златоречивый Златоуст Иоанн, скажи золотыми твоими устами вместе с устами Павлами молитвенные слова о нас, золотой главе нашей, главе Церкви Христу, чтобы Он помянул нас своими божественными устами во Царстве Своем и сказал нам: «Приидите ко Мне, благословенные». Аминь. Святитель Димитрий Ростовский. Продолжаем сегодняшнюю передачу. Дорогие радиослушатели, сегодняшний субботний день, 27 ноября, у нас заговение на рождественский Филиппов пост и воскресенье завтра, 28 ноября, по старому стилю 15 ноября, начало рождественского зимнего Филиппова поста. Итак, пост пред праздником Рождества Христова. Последний многодневный пост Церкви Православной бывает пред праздником Рождества Христова с 15 ноября до 25 декабря, то есть с 28 ноября до 7 января по новому стилю. В церковном уставе он именуется так же, как и Великий пост Четыре Десятницы, потому что продолжается 40 дней. Называется также Филипповым от дня памяти святого апостола Филиппа, совершаемой Церковью ноября в 14-й день, или 27 ноября по новому стилю, после которого пост начинается. Рождественский пост есть зимний и служит для нас к освящению последней части года таинственным обновлением духовного единения с Богом и приготовлением к празднованию Рождества Христова. Установление рождественского поста, подобно другим многодневным постам, относится к древним временам христианства. С IV уже века мы находим ясные указания на рождественский пост. В этом веке упоминают о нем святой Амвросий Медиоланский, Филастрий и блаженный Августин. В V веке Лев Великий, свидетельствуя о рождественском посте, как уже о древнем в его время, говорит: «Самое хранение воздержание запечатлено четырьмя временами, дабы в течение года мы познали, что непрестанно нуждаемся в очищении и что при рассеянии жизни всегда должно стараться нам постом и милостынью истреблять грех, который бренностью плоти и нечистотой пожеланий приумножается». Рождественский пост, по словам Льва Великого, есть жертва Богу за собранные плоды. «Как Господь ущедрил нас плодами земли, — говорит святитель, — так мы во время сего поста должны быть щедры к бедным». По словам Симеона Фессалоникийского, пост Рождественской Четыридесятницы изображает пост Моисея, который, постившись 40 дней и 40 ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих, а мы, постясь 40 дней, созерцаем и приемлем живое слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся его божественной плоти. Первоначально рождественский пост не у всех христиан имел одинаковое продолжение. Иные постились 7 дней, а другие более, для водворения единообразия между христианами на соборе, бывшем при патриархе Луке и императоре Эммануиле в 1166 году, положено всем христианам хранить пост пред великим праздником Рождества Христова 40 дней. Вальсамон, патриарх Антиохийский, приводя основание, по которому назначено собором поститься пред праздником Рождества Христова 40 дней, говорит: «По елику, то есть поскольку сомневались некоторые в том, что нигде не означено количество дней поста Богородичного и Рождественского, то сам Святейший Патриарх сказал, что хотя дни сих постов не определены правилом, понуждаемся, однако, последовать неписанному церковному преданию и долженствуем поститься от 1 дня августа и от 15 дня ноября». Богослужение в Четыридесятницу Рождественскую в некоторых местах состояло, как и в Великий пост, в часах и совершалось с молитвой святого Ефрема Сирина и поклонами в некоторые дни до 20 декабря. Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост, столь же строгие, как и в Апостольский пост. В понедельник, среду и пятницу Рождественского поста запрещается уставом рыба, вино и елей, и дозволяется довольствоваться сухоедением после вечерни. В прочие дни запрещается одна рыба, на которую разрешается в субботы, воскресные дни и великие праздники, например, в праздник Ведения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и во дни великих святых, например, 16, 25 и 30 ноября, 4, 5, 6, 9, 17 и 20 декабря. Если эти числа случатся во вторник и четверток, а если придутся в понедельник, среду и пятницу, то разрешение положено только на вино и елей. От 20 числа декабря до 25, то есть со дня предпраздства Рождества Христова, со 2 до 7 января, аще и суббота, и неделя случится, не разрешаем на рыбу. Последняя седмица уже непосредственно перед Рождеством Христовым, строгая седмица, что даже исключается и рыба. Последний день Рождественского поста называется обыкновенно сочельником или сочевником от сочева, которое уставом положено есть на трапезе всей день. Сочева и по-еврейски калий калуй есть то же, что колева, то есть скудное кушание. Буквально сочева означает кушание сушеное из сухих зерен пшеницы, гороху, чечевицы, ячмена, что, размочив водой, едят или с медом, или просто без всего. Оно же называется кутией. Есть сочева в навечерие праздника Рождества Христова, вероятно, принято из подражания посту Даниила и трех отроков, воспоминаемых пред праздником Рождества Христова, которые питались от семян земных, чтобы не оскверниться от трапезы языческой и, согласно словам Евангелия, произносимого иногда в на вечере праздника, подобно есть царствие небесное зерно горошечно, еже взем человек всея населе своим. В сочельнике у православных христиан сохраняется благочестивое обыкновение не есть ничего до вечерней звезды, напоминающей о явлении звезды на востоке, возвестившей о рождении Иисуса Христа, обыкновение, внушающее, что пост рождественский должен хранить до самого праздника Рождества Христова. По мнению некоторых, рождественский сочельник установлен был в начале для крещения оглашенны и приготовления верующих к празднику. Сясь мы обязаны строго нести телесный пост и не менее строго духовный, который коротко состоит в том, чтобы мы хранили себя неоскверненными от мира, презирали вдов и сирот в их скорбях. Если мы так истово и правильно будем проводить посты, то по мысли Церкви мы приобретем опыт истинно христианской жизни, проживем 70, 60, 50 лет. Этот опыт станет привычным. Мы будем расти духовно. Незримо в сердцах наших будет устрояться Царство Божие. Мы будем становиться все лучше и лучше по мере сил своих, исполняя заповедь «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Так мы будем приобретать спасение. Почему мы должны поститься? Потому что пост заповедан самим Богом. Сам Христос, Спаситель, постился 40 дней и 40 ночей, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его, чтобы и мы постили наши и хранили пост Святую Четыридесятницу, пишется в Евангелии от Матфея в главе 17, что Христос, Бог, изгнав от некоего юноши беса, сказал апостолам: «Сей род изгоняется только молитвою и постом». Постились и святые апостолы, как о том говорится в Деяниях святых апостолов. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которым я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. И много других примеров пощения имеется в Ветхом и Новом Завете, в церковной истории, как рассказывают о том жития святых. Писали мне о злой судьбе своей племянницы. Говорите, что ее страдания необъяснимы. Ее муж, чиновник, заразившийся дурной болезнью, умер в сумасшедшем доме, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Она заразилась от мужа, и теперь и она в лечебнице. Вы знаете ее как добрую и порядочную женщину и удивляетесь, как всезнающий Господь мог вообще допустить такой брак, где невинность и добродетель испытывают такие жестокие муки. Если ваша родственница действительно добродетельна, честна и невинна, тогда ее страдания, по-видимому, вызваны не ее личным грехом. Тогда причину следует искать в грехах ее родителей. Ибо сказано о Всевышнем, что Он наказывает вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Знаю, вы на это ответите так же, как зачастую говорят и другие, почему дети страдают за грехи родителей. Позвольте и мне вас спросить, а как бы иначе Господь Бог устрашил людей, чтобы они не грешили, если бы наказание за их грехи не переносил бы на детей? Наш народ на собственном опыте убедился, что дети страдают за грехи родителей. Поэтому так часто слышно предостережение тому, кто задумал лжесвидетельство или другое неправедное дело. «Остановись, ведь у тебя дети». Эта библейская истина, впрочем, находит отражение и в обычном законодательстве, в том смысле, что из-за преступления родителя и дети теряют имущество. Кроме того, теряют и в смысле морали, теряют репутацию, зачастую не только сыновья, но и внуки, и правнуки. Недавно у нас был такой случай. Кто-то посватал девушку, но как только узнал, что отец невесты сидел в тюрьме, отказался жениться. Однако не нужно отчаиваться из-за этого. Все это не слепая судьба. Всемилостивый Господь может пресечь наказание на детях, если будет показано истинное покаяние и молитва к Нему, Отцу Небесному, о прощении. Мать святого Фанурия была непорядочной женщиной, однако сына наказание за грехи матери не постигло. Его не только не постигло наказание, но он стал святым. Фанурий, понимая, что мать грешна, непрестанно молился Богу о ней. «Молитесь и вы Богу за родителей племянницы. Когда Господь простит умерших грешников, тогда и грех не ляжет тяжким бременем на плечи потомков». В этом и есть смысл молитвы за умерших, чтобы Господь простил им грехи и чтобы, следовательно, наказание не пало бы на их потомков. Из писем святителя Николая Сербского. Настоящий учитель — великое дело, особенно в наши дни. Дети, они как чистые магнитофонные кассеты. На них могут быть записаны или похабные песни, или дивные византийские песнопения. Дело учителя священно. На учителе лежит великая ответственность, и если он будет внимателен, то может получить от Бога великую мзду. Это его долг — стараться научить детей страху Божию. Педагоги должны находить способы доводить до детей какие-то знания о Боге и об Отечестве. Пусть они сеют семя, не видят, как оно прорастет ничего. Ничто не проходит бесследно, придет время, и семя прорастет. И пусть они всегда ведут себя с детьми по-доброму, со снисхождением, с любовью. Пусть стараются разбудить в детей любочестие. Ребенок хочет любви, тепла. Многие дети совершенно лишены этого у себя дома. Если учителя полюбят детей, то и дети их тоже полюбят. И тогда учителям будет легче делать свое дело. Наш учитель, когда мы шалили, мог высечь нас прутом, но он любил детей, и дети его тоже любили. Своих детей у этого человека не было, и он очень любил всех детей. Поэтому достойны похвал те родители, которые, рождая много детей, становятся многодетными отцами и матерями, но еще больших похвал достойны те настоящие педагоги, которые возрождают великое множество детей и становятся премногодетными отцами и матерями. Они дают обществу возрожденных людей, и таким образом общество становится лучше. Старец Паисий Святогорец. У французского писателя Огюста Николя в его философских о размышлениях о божественности христианской религии рассказывается об одном французском политическом деятеле из Нарья, который осужден был на смертную казнь и посему должен был скрываться в подземельях и других тайных местах. И вот в этом положении, когда он, по собственным словам, находился в подземельях, терпя лишения во всем, слышал вокруг себя только рев и стоны смертные, и сам мог быть умерщвлен как убийца, когда душевно мучился неизвестностью об участи своего семейства и ежедневном ожидании, что вот и его, как животное, влекомое на бойню, поведут на казнь без всякого суда и даже не выслушавши. В этом положении совершился в нем самый нравственный переворот. Пришло возрождение, живые и вечные вопросы живого духа, бытие Бога, бессмертие души, необходимость добродетели, необходимость религии для жизни добродетельной, божественные достоинства христианской религии и всецелая уверенность в истине ее тайн. Все эти вопросы, спавшие в душе, воскресли, снова выросли из ее глубины, потребовали ответа, и душа нашла этот ответ. «Несчастье меня постигшее принудило меня сделать остановку в течение моей жизни», — говорит Изнар. «Во время этой остановки я осмотрелся и познал самого себя. Я рассмотрел, откуда я и куда иду. Осмотрел путь мною пройденный и тот, который мне осталось пройти. И тут два пути. Один, которым я уже шел, и другой, который мне следовало избрать, чтобы достигнуть истинного назначения моего, встали пред моей мыслью. Изнар почувствовал, что Бога ему нужно, что в нем путь и истина, и лучезарный лик Божий выступил среди мрака его подземелья. Когда Изнар из глубины существа своего поднимал воспоминанием прах своей прошедшей жизни, его сознанию представлялись некоторые искры веры, как драгоценные остатки материнских наставлений. Но эти остатки были слабы и неясны. Их нужно было выявить и усилить. Нужна была работа мысли и воли. И Изнар начал эту работу. Его мысль решила найти для себя ответ на старый вопрос: что есть человек, куда он идет, кто там вдали за звездами живет. И так как теперь вере и неверие стали для него вопросом жизни, он отдался исканию упорно весь. «Я всецело предался таким размышлениям», — говорит он, — «которые продолжались 16 месяцев по 15 часов ежедневно. И верно, ни в каком положении размышления не бывают более глубоки, как у подножия эшафота. Не думайте, что он сразу поверил, уверовал. Нет. Если мое сердце чувствовало влечение к религии, зато мой разум, — пишет он, — отвращался от размышлений о религиозных догматах и тайнах, которые мне представлялись нелепостями. Я не мог верить в них, потому что не в состоянии был изъяснить их. Веры у него не было, зато было страстное желание вымолить умолчание ответ на вопросы. Долго тянулось путешествие мысли, выражение Изнара, отправившейся на поиски Бога, и, наконец, она выбралась на свет веры из темной бездны неверия и рассказала нам, где истинные пути богоискания. Вот результат душевной борьбы Изнара. Он нашел, что познание Бога — не слепая, а зрячая вера в Бога. Ощущение Его в душе дается молитвой, в молитве, в молчаливой и углубленной беседе с пробудившейся совестью. Я удостоверился, что в ночной тьме наших философских размышлений религиозная истина является только в проблесках, как молния, которую надобно внимательно наблюдать, чтобы уловить, и становится пламенем, которое разжигается молитвою. Я начал с молитвы и кончил молитвой. В молитве Бог показал себя, открыл. Я не уверовал, а увидел Бога. В молитве нашел Бога Изнар. И к познанию нет пути помимо молитвы. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и приблизились к воскресному литургийному евангельскому чтению, которое мы предложим вам недели 23 по Пятидесятнице. В этот воскресный день читается Евангелие недели 25. О пути к жизни вечной, во всецелой и совершенной любви к Богу и ближнему, как к самому себе. Ближний же наш есть всякий человек, и всякому нуждающемуся должны мы оказывать помощь. Чтением апостола церковь вкратце изображает божественное домостроительство любви к нам Божий и спасение мира во Иисусе Христе. Бог же богатый в милости за премногую любовь свою, ею же возлюби нас, Иисущих нас, мертвых прегрешениями, соживи Христом, и с ними воскреси и спасади на небесных во Христе Иисусе. Благодатью есть спасение через веру. Мы творение, создание во Христе Иисусе на дела благая. Итак, Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 25 по 37, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему в законе: «Что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». И Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 25 по 37.
Благослови, душе моя, Господа.
Благослови... Наставление, данное Иисусом Христом законнику, им неожиданное. Он желал искусить Господа, между тем сам испытал такое искушение, что мог быть засмеян даже малыми детьми, потому что при своей мнимой учености и знатной мнимой, занимаемой им общественной должности, он не знал, кто есть ближний, которого должно любить как себя самого. Ближний наш есть каждый человек, нуждающийся в нашей помощи. Притча о человеке, ограбленном и избитом разбойниками, оставленном без внимания священником и левитом, но нашедшим братское сочувствие в проезжем незнакомом самарянине, убедила законника понять эту истину. Когда он в этом сознался, то Иисус Христос сказал ему: «Иди и ты твори так жди. Идите, благочестивые слушатели, и вы творите так же, как поступал сострадательный самарянин в притче. Этой притчей Спаситель показал путь к нашему небесному Отечеству, которому всегда должно стремиться как к последней цели нашего странствования. Но достигнуть страны, где вечно обитает мир, истина и любовь, мы можем только посредством молитвы и сострадания к несчастным. Не позабудем же о том, что Иисус Христос от своих последователей требует не мертвой, бесплодной веры, потому что и дьяволы веруют, признают Его владыкой всех тварей, но веры, сопровождаемой любовью, милостью к несчастным. «Милости хочу, а не жертвы», — говорит Он, — «раздробляй алчущим хлеб твой и нищих бескровных введи в дом твой, аще видишь инаго одень». Вот, по словам Исаии пророка, жертва, приятная Богу. Она освещает, соделывает правильными наши посты. Она составляет крыло для нашей молитвы и возносит ее к престолу Божию. Представим себе страшный день, когда Иисус Христос, как нелицеприятный судья, придет произнести решительный приговор над нами. Кто суть благословенные, которых Он призывает к наследию Царства, уготованного им от сложения мира? Все они сострадательные друзья человечества. К ним Христос обращает свою благостную речь. «Когда я был голоден, вы дали мне есть. Томила меня жажда, вы напоили меня». «Не имел я ни пристанища, ни убежища, ни приюта. Вы ввели меня, как родного, в дом свой. Болен был я, вы посетили меня. Меня заключили в темницу, и туда вы пришли ко мне. Но кто суть несчастные, осужденные на вечное мучение? Это жестокосердые души, оставлявшие бедных терпеть голод и жажду, зной и наготу. Тщетно они будут взывать к праведному судье, что не видели его алчущим или жаждущим, нагим или в темницу заключенным. Они всегда видят его в лице нищих, бескровных, голодом, холодом, нуждой изнуренных существ, подобных себе. Всем нам небезызвестно, как много бедных, больных, страждущих, несчастные томятся своей жизнью и самым бедственным своим положением, красноречивее всяких слов умоляют нас о сострадательной помощи. Не отвращайте взоров своих от бедствующих и помогайте, чем можете, состраданием, советом, утешением, разумлением, посильным подаянием вещественной помощи. Вспомните, как поступали святые угодники, отыскивавшие страждущих и посещавшие их в хижинах, холодных подвалах, в заключениях и на местах казни. Только не делайте благотворительность явной, не объявляйте о том, куда послали и кому ее дали. Это уже не милостыня христианская, а осужденное фарисейство, трубой на площадях и жилищах, возвещающее о своем человеколюбии для того, чтобы прославиться между людьми. Такая милость есть своекорыстный тонкий расчет, которым гнушается Господь. Такая милость — плевелы, засаривающие собой на Божьем поле чистое пшеничное зерно. Тяжелые предрассудочные соображения иногда воспрещают благостыне идти правильным назначением. Многие говорят, если священник и левит проходят со спокойной душой мимо бедных и слабых, то почему я должен обращать на них сердолюбное и деятельное внимание? Уже потому одному, что каждый из нас может попасть в тяжелую беду, если не сам, то дети наши. Вот почему в книге Библии сострадательный нищелюбец Давид заповедовал своему сыну: «О, не отвращай лица твоего от нищего, и от тебя не отвратится лице Божие». Некоторые из нас только добры и любящие на словах, они готовы пролить слезы нежной чувствительности, читая какой-нибудь рассказ о несчастных страдальцах, но в действительной жизни они сторонятся их. Их сердце затворено каменной дверью, а само их сердце сделалось тверже металла и многоценных камней, хранимых ими в банках и несгораемых в своих сундуках. На бедных они смотрят с брезгливостью. Что сказать о таковых? Апостол Иоанн Богослов о таких людях сокрушался, говоря: «Братья, не любите словами или языком, но делом и истиною. Ради Бога и Спасителя, слушатели благочестивые, идите и творите такожде, как добрый самарянин. Будьте благотворительны и милосердны. Помогайте бедным с радушием. Это заповедал нам не закон, писанный человеческой рукой, а наш Христос. Ему слава и честь, и поклонение в милосердии и сострадании нашим, пока мы живы, пока в сердце не умерла божественная искра любви». Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Но взгляните, как сей притчей Господь соединяет обе заповеди о любви в единое, продолжает святитель Николай Сербский. Любя Его, как своего ближнего, мы тем любим и Бога, и человека, и таким образом одновременно исполняем обе заповеди о любви. До прихода Господа нашего Иисуса Христа в мир эти две заповеди были разделены, но с Его приходом они слились воедино. В действительности, совершенная любовь не может быть разделенной и не может относиться к двум предметам. В Ветхом Завете они были разделены, поскольку Ветхий Завет есть подготовительная школа для великой школы любви. В подготовительной школе расчленены предметы, органически соединенные. Когда этот объединенный и воплощенный организм любви был явлен в Господе нашем Иисусе Христе, тотчас расчлененность и раздвоенность исчезли, словно их и не было. Иисус Христос есть воплощенная любовь и к Богу, и к человеку. Ни в одном мире, ни временном, ни вечном нет большей любви. Так принесено в мир новое, совершенно новое начало любви, новая и единая заповедь о любви, которую можно выразить так: «Возлюби Господа Иисуса Христа, Сына Божия, всем сердцем твоим, и всею душею твоей, всею крепостью твоей, и всем разумением твоим. Возлюби Его, как самого себя». А через ту любовь, единую и нераздельную, ты возлюбишь и Бога, и людей. Оставь ложную надежду, о смертный человек, что когда-нибудь ты сможешь любить Бога без Христа и вне Его. И не обманывайся, полагая, что когда-нибудь ты сможешь любить людей без Христа и без Бога и вне Его. И не обманывайся. Он сошел с небес и склонился над тобой раненым и больным. Взгляни в лицо Его и познай свой прообраз. Взгляни на главного и самого близкого своего сродника. Лишь через него ты можешь стать истинным сродником Богу и милосердным сродником людям. И когда ты познаешь свое родство с Ним, всякое другое родство земное будет для тебя лишь тенью и образом истинного и бессмертного родства. Тогда и ты пойдешь и будешь поступать так же, как Он, то есть считать бедных, несчастных, многих раненых, избитых и брошенных у дороги самыми близкими своими сродниками, более близкими, чем все остальные. И тогда ты будешь склонять над ними не столько свое, сколько Его лицо, перевязывать им раны Его бинтами и возливать на них Его масло и вино. Таким образом, и эта притча, из которой искуситель законник кое-что понял и воспользовался этим, охватывает собою и истолковывает всю историю человеческую от начала до конца и всю историю нашего спасения от начала до конца. Ею нас Господь учит, что только через Него мы можем стать сродниками Богу и сродниками людям. Лишь через это родство со Христом все наши другие родственные связи приобретают благородство и достоинство. Он призывает нас к бесценной любви к Нему, к любви, освещающей для нас единым светом и Бога, и людей, и даже наших врагов. Ибо и любовь к врагам возможна из одного единственного очага любви Господа Иисуса Христа, Бога-человека и Спаса нашего. Ему же подобает честь и слава со Отцем и Святым Духом Троицы, единосущей и нераздельной ныне и присно и во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский.
Честнейшую херувим и славнейшую несравнения серафим без истления Бога слова родчую случую Богородицу тя величаю.
В наше время даже среди верующих Православной Церкви немного тех, кто серьезно относится к установлениям Церкви о посте. Как известно, в Римско-католической Церкви посты сведены к минимуму, хотя и, насколько мне известно, говорит иеромонах Иларион Алфеев, благочестивые католические священники и миряне постятся по пятницам. Православные церкви постными днями считаются среда и пятница в течение всего года. Среда в память о том, что в этот день недели Господь Иисус Христос был предан своим ученикам Иудой Искариотом. Пятница в память о распятии в этот день Иисуса Христа. Многодневные посты являются нашей подготовкой к великим христианским праздникам, из которых самые большие – Рождество Христово и Пасха. Святая Церковь ни в коем случае не желает, чтобы ее чада были изнуренными и вялыми, изможденными и унылыми. Напротив, христианство – это религия добра, света и любви, и радости. Апостол Павел в одном из своих посланий говорит: «Всегда радуйтесь, за все благодарите». Но для христианина радость не в том, чтобы набивать до отказа свой живот, чтобы наслаждаться и присыщаться вкусными яствами. Подлинная радость рождается в человеке тогда, когда он ведет полноценную духовную жизнь и когда каждый прожитый день, каждый час способствует его внутреннему обогащению и духовному росту. Даже неверующие люди, заботясь о своем здоровье, устраивают различного рода разгрузочные или рыбные дни, соблюдают диету или проводят однодневные иногда и многодневные голодания. Конечно, христианин воздерживается от пищи не из соображений здоровья, но в первую очередь имея в виду пользу для духовной жизни. Смысл поста в том, чтобы человек научился подчинять свое тело духу, низшие потребности высшим. Пост — это время, когда христианин призывается стать еще более серьезным, вдумчивым, сосредоточенным, чтобы лучше подготовиться к великому празднику. Этими словами иеромонаха Илариона Алфеева мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спасибо за Господи за усердие и терпение. Мы с вами встретимся уже ровно через неделю. Это будет великий 12-й праздник введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. И заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти последние дни уходящего года. Аминь.